Я тоже все еще наслаждаюсь тем благословением этого утра. О, чрезвычайно, преизобильно. Это неведомо. Дела, которые Бог сделал бы для нас, когда мы вместе собираемся. Вы заметили, с того времени, как мы провели это посвящение Богу, как здесь все идет? Благословение за благословением, сила за силой, слава за славой. Это было просто замечательно. И Он продолжит так делать. Эти платочки, я помолился над теми, если здесь есть кто-то, кому они принадлежат. Теперь я просто хочу прокомментировать это всего минуту или две и в первую очередь поблагодарить всех вас за ваш чудесный подарок на Рождество, костюм, который вы мне приобрели. И у тебя было это, брат Невилл? Так точно. Костюм. Проповедники всегда могут использовать костюм. Чудесно! Это хорошо. Так вот, они потеют, и тот пот портит одежду быстрее, чем что-либо известное мне, понимаете? И на это уходит просто немало одежды, чтобы содержать проповедника. И одежды хорошей. Очень дешевая одежда из хлопка просто развалится через короткое время. Итак, такой хороший костюм, как этот, будет носиться. И только подумайте, вы поддерживаете и даете эту одежду слуге Господа. И пусть Господь благословит вас. Иисус сказал, что вы сделали одному из этих меньших моих братьев, то вы сделали мне. Поэтому вы принесли, купили костюм не двум служителям. Вы купили два костюма для Иисуса. Угу. Это то, что Он сказал. Вы сделали это мне. И то небольшое небесное прикосновение в это утро, вы обратили на это внимание? Никакого призыва к алтарю, ничего. Но сразу после послания и восстановление сил Духом Святым, изливавшимся на людей, движение славы Божьей. Они просто начали приходить оттуда и отсюда, везде. И я заметил некоторых своих очень хороших друзей-баптистов из баптистской церкви Уолнат-стрит в Луисвилле, которые стояли в проходе, просто купались в силе Божьей. О, вот это да! Они, после служения я встретился с ними, они сказали, «Это сила Божья!» Я сказал, «Это верно! Несомненно, вы правы! Сила Божья!» И ты просто не можешь подобрать слов, чтобы сказать. Ты просто не знаешь, что сказать. Святой Дух просто захватывает собрание, и ты не знаешь, что Он будет с ним делать. Тихо, кротко, смиренно, сокрушенный. О, брат поэт, для меня это просто небеса. Я просто один из этих старомодного покроя, которым нравится то чувство в этом. Понимаете? Подобно как покойный Поль Рейдер. Он сказал своей... Однажды он рассказывал одну историю. И он сказал, что он и его жена сидели за столом, и она хотела куда-то пойти или что-то сделать, и он все говорил ей. «Я просто не смогу этого сделать», и так далее. И он слегка оборвал ее. Итак, он посмотрел на нее, и по ее щекам катились слезы, и он ей сказал, «Ну, теперь», — подумал про себя, «а, если ее так легко обидеть, пусть обижается». Итак, он, как мужчина, он как бы свернул свою газету и положил ее на свою тарелку, и она всегда остановилась у двери и целовала его на прощание. И затем, когда он выходил через калитку, она махала ему, и тогда это все улаживало, вы знаете, до его возвращения из его офиса. И таким образом, в то утро, сказал, когда они пошли к выходу, она стояла у двери, и он поцеловал ее и пошел к калитке, открыл калитку, оглянулся, а она стояла у двери с опущенной головой, по-прежнему обиженная. Сказал, что он помахал на прощание, сказал, что она помахала на прощание, сказал, что он пошел по улице, и он стал размышлять. «Что, если со мною что-нибудь произойдет до моего возвращения домой?» Или что если с нею что-нибудь произойдет до моего возвращения? Бог отзовет нас со сцены, и такая хорошая женщина, какой она была, какая она приятная, и так далее. И сказал, что чем дальше он удалялся, тем больше ныло у него сердце. Итак, он просто развернулся и побежал обратно, распахнул калитку, вбежал в дом, открыл дверь. И когда он открыл дверь, он услышал, что кто-то плачет. Посмотрел, она стояла за дверью. Сказал, что он не сказал «прости меня», он не сказал «я извиняюсь», он не сказал ничего. Сказал, что он просто схватил ее и снова ее поцеловал, развернулся и вышел. Сказал, что он подошел к калитке. Сказал, что она опять стояла у двери. Он сказал «пока», и она сказала «пока». Сказал точно так, как она сказала в первый раз. Но в последнем случае в этом было чувство. Так что это вот таким образом. Когда в этом есть чувство, понимаете, что это действительно нечто от Бога. Теперь, при выдвижении нового попечителя несколько минут назад, брата Сотмана, я уверен, что попечители и все в курсе того, что в конце финансового года, 1 января, что истекает срок действия всех должностей в церкви, таких как пасторы, диаконы и так далее. Затем, если они хотят продолжать дальше... Так вот, пасторы, я имел в виду не это. Я имел в виду попечителей и диаконов, и преподавателей воскресной школы и так далее. Они, пастор избирается церковью, и он остается до тех пор, пока... До тех пор, пока. И тогда, тогда они... Если люди, действующий совет попечителей или диаконов, или преподаватели воскресной школы, или кто еще, если они хотят продолжать дальше, они просто продолжают дальше. Если они не хотят, тогда они должны сложить с себя полномочия, если они не хотят продолжать дальше. А если против них ничего нет, тогда они продолжают дальше на следующий год. И затем, если они не продолжают, тогда проводятся выборы и назначают какого-нибудь другого попечителя или какая это должность. Поэтому это не обязывает человека служить всю свою жизнь в совете. Но до тех пор, пока он чувствует, что Бог с ним и помогает ему, и он или она хотят исполнять свою часть, чтобы это ни было, дальше нести труд Божий, мы всегда рады тому, что они служат вместе с нами. Понимаете? Но таким образом это дает человеку возможность послужить один год и посмотреть, насколько им это нравится. Некоторые из наших попечителей остаются в течение многих лет, и лет, и также диаконы, и это совершенно нормально. Но затем установленного срока нет. Если попечитель или пастор или кто-нибудь в совете чувствует, что они не могут больше служить или переезжают, тогда они просто уведомляются, церковь, чтобы они могли поставить кого-нибудь на их место. И это то, что произошло здесь сегодня вечером с братом Морганом. Брат Уильям Морган уходит с поста попечителя. Им нужен был другой попечитель, и попечителем назначили брата Сотмана в другой раз. И затем, сегодня вечером, был одобрен советом. Это официальное до тех пор, пока это церковь. В нашей церкви это суверенность церкви. Церковь снимает или ставит попечителя, церковь снимает пастора или ставит пастора. Что бы это ни было, во всем это церковь. Это по-апостольски. Это то, каким образом это делалось в библейские времена. Поэтому мы считаем, что никто из людей в таком случае не является диктатором или кем-то в церкви. Мы не хотим этого. У каждого мужа, каждого человека, меня самого, при голосовании за кого-либо, и есть один только голос, как и у любого другого человека из церкви здесь. Только один голос. Не то, что я говорю. Главное то, что говорит церковь, понимаете? Что говорит церковь в совокупности? Вам это нравится? О, я считаю, это просто по Писанию. Вот каким образом это должно быть. Так вот, для меня это будет важная неделя, которая наступает завтра, если Господь позволит. Я должен принять решение на наступающий год по всем приглашениям. Я хочу поехать в офис и возьму все свои приглашения и привезу их домой. Поэтому на последующие несколько дней я углублюсь в молитву Богу и буду молиться, чтобы Он провел меня и показал мне, в какую сторону двигаться и что делать. Мы живем не в такое время, как это было, когда он был здесь, где Бог водил его с места на место, и он побыл несколько часов в городе и ушел в другой город. Но сегодня это основано на другой системе. Это нечто установленное, служительские группы и многое, что нужно сделать. И каким образом я это делаю? Я привожу все свои африканские приглашения и кладу их, все индийские приглашения и всю Калифорнию, Юту и все различные приглашения и раскладываю их отдельно по стопкам. Я дам им время полежать, и затем я хожу и молюсь, может быть, сяду в свой автомобиль и уеду на день или два, возвращаюсь, молюсь, нечто приходит мне на сердце, поехать в какое-то место. Тогда я смотрю, не является ли это просто впечатлением. Затем я, если это так сильно впечатлило меня, я обращаюсь к этой стопке, где это определенное место, затем беру пригласительное письмо и читаю его, чтобы понять, где это находится. Затем оттуда. Вот причина, зачем я это делаю. Подумайте о полете примерно на 72 часа на самолете, через бури и вверх и вниз, и в сторону, если вы летали за океан. Не знаете? Иногда тебя уносит вверх, а иной раз вниз, и раскачивает, и кружит, и падает сквозь те облака и над той водой, 3 дня и ночи. Затем ты сходишь на землю, и первое, с чем ты встречаешься, это сатана. Ну, группа служителей сказала вот это. Одни из них разделились при голосовании, а другие проголосовали «за». Понимаете? Тогда, возможно, вы скажете вот это. Ну, может быть, Господь не хотел, чтобы я ехал? Но когда ты послан Богом, ты готов ко встрече с врагом. Ты говоришь, «Я ступаю сюда во имя Иисуса Христа. Я приехал во имя Господа Иисуса, и я останусь здесь, пока Его труд не будет завершен». Понимаете? И ты готов ко встрече с силами. Итак, вы любите меня? Я знаю, что любите. Так что молитесь за меня на этой неделе, чтобы я принял правильные решения через вдохновение Божье, которое будет вести меня. Я сейчас проведу несколько небольших, как я называю, небольших скачкообразных собраний. Я поеду во Флориду 8, 9 и 10 числа этого месяца, или Тифтон, Джорджия, 8, 9 и 10 января, я хотел сказать, вместо этого месяца. А затем мне нужно ехать в Глазго, Кентукки, и, наверное, Сомерсет, Кентукки, и один вечер, и, может быть, Кэмпбеллсвилл, Кентукки, и брат Роджерс хотел, чтобы я приехал как-нибудь вечером к нему, что мы должны были, пришлось проехать мимо него однажды. Теперь молитесь за брата Роджерса. Сегодня мы общались, и я взял его за руку и обнаружил, что он в плохом состоянии, физически. Так что молитесь здесь за брата Роджерса. Он взял там большой участок земли, и от этого он разнервничался и расстроился, и у него очень плохое здоровье прямо сейчас, и с его женой очень плохо. Так что молитесь за ту чету прекрасных детей Божьих. И я сказал ему, что если Господь позволит, я выделю ему вечер. И брат Рудел, наша маленькая, одна из наших небольших сестринских церквей, здесь, выше, на 62-й, неприметный, стеснительный юноша, подошел сюда и не мог даже поднять глаз. И он приходил к дому, и, о, я полагаю, люди подумали, что он обычный надоедливый человек. Но в том юноше было нечто такое, что казалось настоящим. Я просто постоянно оставался с ним, говорил, «Брат Рудел, ты сможешь». Он сказал, «Брат Бранхам, я поднимаюсь перед толпой. У меня комок подступает к горлу. Я не могу выговорить ни слова». Я сказал, «Встань там и проглоти его, и говори во имя Господа». Понимаете? И сейчас у него скиния размером как это, здесь, выше по шоссе. Просто нечто делает. Держитесь этого. У того юноши был призыв от Бога. Я знал его отца, его мать. Они очень хорошие люди. И затем нам следует посетить Джуни как-нибудь вечером, там, в Нью-Олбани. И, о, вы знаете, просто небольшие собрания, чтобы я мог успеть вечер здесь и вечер там, до тех пор, пока, если все будет планироваться в соответствии с расписанием, где-то 25 января я уеду в Майами на Всемирный международный съезд христиан-бизнесменов полного Евангелия. И оттуда в Кингстон, Гаити, дальше в Южную Америку и по Мексике, а оттуда в Африку, из Африки вверх в Скандинавию и так далее, таким вот образом. Большую часть года, я так думаю, займут собрания за рубежом, поэтому молитесь за меня. Я должен принять правильное решение. Теперь, это просто, если это будет волей Господа. Если нет, я желаю поехать куда угодно. Любое место, не имеет значения, где это, я хочу поехать. Но до тех пор, пока я способен удержаться в этом прахе земном, в который Бог поместил меня, я хочу проповедовать Его неисследимые богатства, пока смерть не заберет меня из этого тела. Это мое решение, по благодати Божьей, если Он только мне поможет. Если же Он уберет от меня свою руку, дьявол убьет меня. Так что вы просто молитесь, чтобы Бог держал свою руку милости на мне. Я не прошу у Него правосудия, я прошу Его милости, понимаете? Теперь, Его справедливость? Нет, я не смог бы этого выдержать. Только Его милость. Вот о чем я умоляю. Потому что я знаю, что я недостоин, и никто не достоин. И нам лучше не просить у Него правосудия. Мы хотим Его милости. Теперь, сегодня вечером, будучи несколько охрипшим, но не смог отказаться от возможности говорить к этой приятной группе христиан. Подождите-ка, перед тем, как я сделаю это объявление, позвольте мне сказать одну вещь. Пока вы сейчас все единодушны, единомысленны, и все протекает чудесно, позвольте мне просто провести небольшой двухминутный разговор с моей церковью. Понимаете? Послушайте, мои родные в Евангелии, мои звезды в моем венце, если я получу какую-нибудь, купленные кровью Иисуса. Я сделал это ради некой цели, вернулся вот так. Мы решили это на охоте. Брат Рой Роберсон, брат Бэнкс Вудс и я во время поездки, что мы могли привести, вернуться обратно. Брат Рой и мы все говорили и о нашем пасторе, брате Невилле, и человек, который все время перед вами, пасторствует и все такое, мы любим его, но все же, поскольку брат Невилл, помощник пастора, кажется, это несколько трудно, что брату Невиллу приходится продвигаться в этом. Понимаете? Поэтому мы молились, и, кажется, это была воля Господа, чтобы я это сделал. Так вот, я попросил Господа, если Он поможет мне, я сделаю все, что в моих силах. И после того, как сам провел собственное посвящение, и после того, как заставил церковь сделать так. Теперь, если Бог благословил нас таким образом, как Он благословил на последних нескольких собраниях, при таком небольшом посвящении, что Он сделает, если мы будем это поддерживать? Понимаете? Просто поддерживайте это. Теперь послушайте. Вы любите друг друга. Как я видел, что вы стояли в проходах сегодня утром и на этой неделе, подняв руки к Богу, и чудесный дух двигался над вами. Теперь, не слушайте никакой нечистоты, что есть сказать у дьявола, понимаете? Если дьявол что-то вам показывает или говорит вам что-то плохое о ком-то из членов тела Христова, не верьте этому. Потому что, как только вы поверите этому, вы нанесете урон своему переживанию. И если вы видите, что кто-то из членов тела Христова делает что-то плохое, не рассказывайте никому другому, но пойдите к тому члену и с любовью, и посмотрите, не сможете ли вы возвратить их обратно ко Христу. И если вы не сможете этого сделать, тогда расскажите одному человеку, или пусть они сходят вместе с вами. Делайте это таким образом, как говорится в Писании. Понимаете? Но не, если кто-то говорит, «Сестра такая-то или брат такой-то», не верьте ни одному слову из этого. Просто оставьте это, потому что, запомните, этот дьявол пытается разорвать вас на части. Теперь просто ожидайте, что он придет, потому что он придет. Теперь позвольте доброму хозяину дома в вере встать прямо там и ничего не принимайте. Эти люди посажены в небесных местах вместе с вами, общаются вместе вокруг благословений Божьих, принимают причастие у стола, и Святой Дух засвидетельствовал, что они дети Божьи. Давайте просто будем по-настоящему приятными, добросердечными, прощающими, любящими. И если другой человек говорит плохое о вас, вы говорите о них приятное, тогда смотрите, как к вам придет нечто еще более приятное. Понимаете? Это верно. Просто всегда воздавайте добром за зло, любовью за ненависть. И просто... Тебе стало лучше, милая? Девочка сзади. Это хорошо. Я настолько благодарен, да. Просто прошел назад, у нее там увеличилась вдвое опухоль, и Господь Иисус вывел ее сейчас вперед и представил ее собранию. Мы так благодарны за это. Это то, ради чего я уходил с кафедры несколько минут назад. Сказали, что они молились и молились, не могли пробиться к Господу. Теперь обязательно сделайте это. Пообещайте сами это Богу. Боже, Твоей благодатью это то, что я сделаю. Не имеет значения, когда кто-то говорит плохое, воздавайте добром. Не думайте плохого. Если вы думаете плохое, и вы просто говорите это с лицемерием, то вы не правы. Просто продолжайте посвящать себя Богу, пока вы не почувствуете действительно расположение к тому человеку. Вот каким образом это нужно делать. Тогда сладость Божьих благословений просто... О, это просто покроет вашу душу. Это путь к победной жизни. Тогда ничто не сможет причинить вам вреда до тех пор, пока вы любите. Хорошо, вы говорите, понимаете? Если у вас есть языки, это прекратится. Если у вас есть мудрость, это исчезнет. Пророчество — это пройдет. Но когда у вас есть любовь, это пребудет вовек. Понимаете? И любите не тех только, кто любит вас, но любите тех, кто вас не любит. Потому что мне легко любить кого угодно, кто любит меня. Но старайтесь любить того, кто вас не любит. Вот где вы сможете проверить, христианин вы или нет. Кто-то, не любящий вас, и все же в сердце своем вы их любите. Теперь, если вы так не поступаете, тогда просто продолжайте держаться за Бога. Это есть там, потому что я знаю, что это обязано быть истиной. Аминь. Я знаю, что это истина. Теперь мы откроем драгоценное слово сейчас на послании к евреям и 11 глава, просто для короткого послания. Немного охрипший, но я чудесно провел время после полудня с братьями и сестрами. И отсутствовал почти до 6 часов, и я просто забежал в комнату и преклонил колени у кровати в спальне и несколько минут помолился. Поднялся и взял свою Библию, и начал читать. И я увидел журнал, что лежал там, и я взял его, и он был написан на африканс, поэтому я не мог это прочесть. И иной раз бывает при чтении, ты натыкаешься на какое-то слово, и то слово становится живым для тебя. Вот каким образом служитель получает свою проповедь. Просто начни читать Библию, что-нибудь. Первое же, что ты видишь, ты на что-то натыкаешься, затем к тому что-то добавляется, еще что-то, к тому еще нечто добавляется, затем подчеркиваешь это и просто выходишь за кафедру и зачитываешь это. Все остальное совершит Бог. Понимаете? Обо всем остальном Он позаботится. Так вот, иногда тебя так уносит, что ты помечаешь небольшие мысли о чем-нибудь, небольшие пометки о мыслях, о чем ты думал. Иногда на собрании, где тебе нужно быстро выйти к платформе, что просто перечитаешь те небольшие мысли, которые были у тебя, пусть Святой Дух снова оживит их для тебя. Делал это множество раз. Так вот, Евреям 11. Давайте прочтем первый стих, начало. И мы прочтем довольно много стихов.
Now faith is the substance of things hoped for.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Разве это не сытное? Позвольте, я снова прочту тот третий стих. Слушайте внимательно.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Это Слово Божье.
By faith Abel offered unto God a more excellent
Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею по смерти говорил еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Тоже 500 лет жизни.
But without faith it is impossible to please him.
А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
By faith Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear,
верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Теперь давайте минутку помолимся и склоним свои головы.
Lord, our most gracious God and Father, we come now into Thy presence again with thanksgiving.
Господь, наш премилостивейший Бог и Отец, мы снова приходим сейчас в Твое присутствие с благодарением. И мы не только чувствуем сейчас, что мы в Твоем присутствии, потому что мы склонили свои головы для молитвы, но мы верим, что мы постоянно в Твоем присутствии, потому что очи Господа обозревают всю землю, и Ты все знаешь, и Тебе известны помышления сердца. Поэтому, Господь, причина, зачем мы склонили свои головы, вознести это прошение, чтобы Ты простил нам все наши прегрешения и преступления против Тебя, и чтобы Твоя милость еще раз распространилась на нас в такой мере, чтобы Ты открыл наши уста для речи и наши уши для слышания, и чтобы Твое Слово могло стать реальным для нас в этот вечер.
That these few verses that we have chosen to read might become a great help to every member of our
Чтобы эти несколько стихов, которые мы избрали для прочтения, стали большой помощью для каждого члена Твоего таинственного тела на земле, Твоей духовной церкви, церкви первенцев, той церкви, которая куплена кровью Иисуса, которая омыта и освящена и будет представлена в тот день Богу без пятна или порока. Как мы благодарим Тебя за то, что у нас есть вера верить тому, что мы причастники этой благости Божией через праведность и милость нашего Господа Иисуса. Молим сейчас, чтобы Ты исцелил все болезни. Благодарим Тебя за то, что коснулся той маленькой девочки всего несколько минут назад. Лежала там в комнате, скорчившись от боли. Вижу, как она вышла. Там маленькая детская вера. И приняла Тебя и Твою милость. И мы благодарим Тебя за это и молим, чтобы Ты вспомнил о маленьком родственнике сестры Бейкер там в Кентукки и тех, о которых говорил брат Невилл, и, о Боже, бесчисленный стан больных везде. И в особенности, Господь, те, которые не спасены и не знают Тебя. Если им придется умереть в своих грехах, они не смогут прийти туда, где Ты. Мы молим, чтобы Ты дал нам свидетеля и силу, смелость говорить Слово и мудрость знать, когда Его говорить. И затем проговори к нам, когда мы скажем «достаточно», чтобы нам уйти и оставить людей в изумлении. Будут дивиться Великому Святому Духу и Его труду. Даруй это, Господь. Услышь сейчас нас, мы молим. Во имя Иисуса мы просим это. Аминь. Я хотел бы совсем недолго поговорить на тему чувства. Нас учили, что у естественного человека есть пять чувств, и те пять чувств управляют его, или дают, Бог дал ему эти пять чувств для связи с его земным домом. И те чувства известны как зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. Те пять чувств, которые известны естественному человеку, и они хороши. И мы не можем функционировать или жить полноценной жизнью, когда какое-то из этих чувств не может работать. Ваше зрение, слух, осязание, обоняние или вкус, без них мы не сможем быть полноценными. Чего-то не хватает, какая-то часть жизни, с которой мы не можем установить связь без работы того чувства. И они хороши, и они полезны, и они даны нам Богом. Бог дал те чувства, но они даны вам как дар, и все зависит от того, как вы, чему вы предоставите эти чувства. Таким образом будет управляться ваша жизнь. Каким образом вы предоставите те пять чувств? Вы, то, что вы видите, что вы слышите, что вкушаете, обоняете или осязаете, чему предоставлены те чувства, они будут властвовать над вами. И мы благодарны Богу за то, что у нас есть пять чувств. Но эти пять чувств никоим образом не были даны вам для того, чтобы вести вас. Они вам даны для земной связи. Но вам было дано шестое чувство. И то шестое чувство принадлежит только христианам, и вы не сможете получить это шестое чувство, пока вы не станете христианином. Единственное, как у вас может появиться нечто большее, чем пять естественных чувств для естественного человека. Но шестое чувство больше известно христианину как вера. Это то, что управляет и ведет вас, и оно выше всех других чувств. Оно выше всех чувств, других пяти чувств. Теперь, я не сказал бы, что от того, что мы получаем шестое чувство, что от пяти чувств нет уже никакого проку. Да, есть. Те пять чувств были даны вам Богом, и их необходимо использовать. Но когда пять чувств действуют вопреки Божьему Слову, тогда они лгут. Так вот, шестое чувство лгать не может. Это сверхчувство. И это то, о чем я хочу поговорить. Сегодня утром я говорил на тему сверхзнамения, а сегодня вечером сверхчувство. И сверхчувство — это Святой Дух, вера Божья, которая обитает в вас. И если вы позволите пяти чувствам покориться шестому чувству, оно поведет вас и приведет все другие пять чувств под контроль того сверхчувства. Потому что оно стоит настолько выше естественного чувства, насколько духовный человек выше естественного. Оно настолько далеко, настолько высоко, как небеса превосходит естественного человека и его пять чувств. Оно заставляет вас верить тому, чего вы не видите. Оно заставляет вас действовать, где вы не думаете. Пять чувств подумали бы об этом.
The devil can get into these five senses and lie to you. But he cannot touch that.
Дьявол может проникнуть в эти пять чувств и солгать вам, но он не сможет коснуться того сверхчувства. Это далеко за пределами его досягаемости. Это пришло от Бога. Оно называется вера. Вера есть та великая штука. И не пять чувств управляют шестым чувством, а шестое чувство управляет пятью чувствами. Сверхчувство управляет естественными чувствами. И пять чувств — это зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. А сверхчувство — это нечто такое, что заставит вас верить Божьему Слову, потому что это единственное, о чем оно будет говорить. Оно даст вам поверить в то, чего вы не видите, не вкушаете, не осязаете, не воспринимаете через обоняние или слух, потому что оно примет Божье Слово. И оно донесет вам то Слово и заставит вас ходить вопреки всем другим вещам, кроме Божьего Слова, верою. Это совершает вера. Теперь, преподнося эту иллюстрацию о чувствах. Естественный человек рождается с этими чувствами, так что это чувства, данные от природы. И это действительно единственное, о чем он узнает в своем интеллектуальном мышлении. Он может думать только как человек, он может видеть как человек, он может понимать как человек, он может слышать как человек. Но когда он становится управляемым или возрожденным, или, как мы это назвали бы, рожденным свыше, тогда им овладевает то шестое — сверхчувство. Делая так, то сверхчувство поднимает его до такого состояния, где у него есть вера верить тому, чего он не мог услышать, тому, чего он не мог увидеть, понимание которого он не мог постичь. Он все равно верит этому, потому как он управляется тем шестым чувством, тем сверхчувством. О, как это чудно! Знать это и подумать, насколько это просто — верить этому. Теперь, вы не сможете поверить этому, пока вы не возрождены. В Библии сказано, что никто не сможет назвать Иисуса Христом только через Духа Святого. Мы прошли это на этой прошедшей неделе. И это такой камень преткновения, особенно для людей пятидесятнической веры, когда они слышат, что я говорю это. Иисус сказал в Святого Иоанна 5:24, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Вечная жизнь приходит только от Бога, и никто не сможет сказать, что Иисус — это Христос только через Духа Святого. Вы лишь принимаете то, что сказал кто-то другой, что вы узнали через умственное, что вы узнали через естественное, пять чувств. Но когда приходит шестое чувство, Святой Дух, Он удаляет все рассуждения этих шести чувств и пяти чувств и поднимает вас в то шестое чувство, чтобы дать вам поверить тому, чего вы не можете увидеть, вкусить, пощупать, воспринять через обоняние или слух. нечто делает с вами, тогда вы можете сказать, что Иисус — это Христос, потому что вы были свидетелем этого. Не то, чему научило вас умственное учение, но то, что вы пережили. Что же тогда делает шестое чувство, брат Бранхам? Зачем пришло шестое чувство? Шестое чувство пришло вот по этой причине. Так вот, шестое чувство — это вера, сверхчувство. Теперь, если шестое чувство пришло единственно по этой причине, а именно заставить пять чувств, которые в вас, отвергнуть все противоречащее Божьему Слову. Вот для чего шестое чувство. Писание говорит о неспровержении замыслов. Пять чувств будут рассуждать. Вы можете рассуждать. Ну вот, почему этот человек должен... Он почему должен... Но шестое чувство вообще не видит этого. Оно настолько далеко от этого, оно настолько выше этого, что оно вообще даже не рассуждает над этим. Мы верим этому. Это далеко за пределами всего, что сказали бы об этом пять чувств. Теперь подготовьтесь к служению исцеления. Видите? Мы верим этому. Вы ходите тем шестым чувством. Вы говорите тем шестым чувством. Вы живете тем шестым чувством. Вы умираете тем шестым чувством и воскресаете тем шестым чувством. То сверхчувство — нечто, находящееся в вас, отличающееся от того, каков природный человек. У природного человека есть только вот эти, и с ними все в порядке, если их можно привести в повиновение шестому чувству. Если естественный разум говорит, читает Божье Слово и говорит, «Это Слово Божье», он говорит истину, но если он читает и говорит, оно не является полностью Словом Божьим, или же оно было чем-то, когда-то оно было, но сейчас оно этим не является, тогда то шестое чувство приходит и говорит, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Видите? Вот в чем разница. Вот почему стольким людям не получается исцелиться. Они пытаются прийти с умственным представлением. Они говорят, «О, я исполняю это», или «Я верю этому» и так далее. Но если то шестое чувство говорит это, тогда ничто не отвлечет их от того шестого чувства. Шестое чувство пришло на человеческое существо для того, чтобы заставить их отвергнуть все противоречащее Слову Божьему. Любой симптом, который противоречит Божьему обетованию, шестое чувство говорит, что этого нет, если это христианин, который рожден свыше. И первое же, что вы видите, к христианину приходит какой-нибудь безбожник, неверующий, и говорит, «Теперь, посмотри-ка сюда, нет такого, как тот Святой Дух, ты просто ошибаешься в этом, ты сошел с ума, если веришь такой чепухе, как это, такого, как он, не существует». То шестое чувство тут же принимается за дело. Давай я покажу тебе в Библии, где ты не сможешь получить Духа Святого. Понимаешь? Я могу здесь показать, где ученики получили его, но я... Ну, скажете вы, смотри, и шестое чувство направит вас, скажете. Но он сказал обетование вам и детям вашим. Ну, это подразумевались их дети там. Это предназначалось не для тебя, это не для тебя, но то шестое чувство не проведешь. Почему? Он уже в вас. Они слишком поздно сказали это. Вы уже получили его. Люди, которые говорили, что такого, как Святой Дух, не существует, не знают, о чем они говорят. Подобно как один паренек однажды обчищал яблоко, и один безбожник спросил его, дискутировали, собрание. Он сказал, «Что ты хочешь? Что тебе здесь нужно?» Он сказал, «Я хочу задать тебе вопрос», пока тот ел яблоко и смаковал его. Очень простой. Был похож на какого-нибудь правонарушителя, с волосами, свисавшими ему на лоб, и спереди не доставало одного зуба, и в старой грязной куртке. Он сказал, «Я хочу задать тебе всего один вопрос». Безбожник только что сказал, «Не существует такого, как Бог. Все это эмоции, это бессмыслица, все, чем оно является». И паренек сказал, «Я хочу задать вам вопрос, мистер. Это яблоко, сладкое или кислое?» Он сказал, «Откуда я знаю? Его ем не я». Он сказал, «Это именно то, что я подумал». Пошел назад. «А откуда тебе знать, когда ты не вкусил Господа? Откуда тебе знать, когда ты не получил Духа Святого? Он реален или он нереален? Откуда тебе знать, где есть вера и сила? Откуда тебе знать, что нет радости неизреченной и преславной, когда ты не вкусил, чтобы понять это? К этому тебя ведет шестое чувство. Шестое чувство объявляет это тебе. Никакая интеллектуальная мощь вообще не донесет это тебе. Интеллектуальная мощь будет рассуждать и скажет, да ну, это психология, это нечто вот такое. И это эмоция у людей. Но когда приходит шестое чувство, оно отвергает все те вещи и продвигает человека прямо в недра Бога. Приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и прилежно ищущим Его воздает. Верою, верою Авраам, верою Исаак, верою Иаков, все верою. Именно шестое чувство совершает это. Шестое чувство отвергает всякий симптом, все симптомы, все противоречащее Божьему Слову, любое чувство, эмоцию. Кто-нибудь скажет, «О, ну, за меня молились, но я просто не чувствую улучшения». Шестое чувство не станет молчать на это. Шестое чувство скажет, «Это ложь! Я чувствую себя лучше! Я выздоравливаю!» Так сказал Бог, на этом точка! Аминь! Так сказал Бог. Шестое чувство питается только Словом Божьим. То сверхчувство. Оно превосходнее, выше чувств. Это более великое чувство. Это вера. Это сила, которая приводит в движение и направляет. Аминь. Это нечто такое, что заставляет вас делать вещи, о которых вы и не подумали бы, что будете это делать. Это шестое чувство. Сверхчувство. За вас помолились. Давайте скажем, что у вас покалеченная рука, и за вас помолились, за вашу руку. Вы поднялись туда, и вы верите, что Бог вас исцелит. Пастор молится за вас, вы идете обратно. Ветхий, естественный человек скажет вот это. «Ты не чувствуешь в той руке никаких изменений. Тебе не стало лучше, чем было». Но появляется шестое чувство и сказала, «Это ложь. За тебя помолились». Это все уладило. Аминь. Подобно одной женщине, что пришла однажды на наше собрание. И она пришла на наше собрание, их было две. Они прошли по платформе, они видели развлечения. Те женщины были просто поглощены. Обе они были настоящими христианками. Одна подошла, и дух пришел и сказал, «Вы страдаете от болезни желудка». И ее лицо засветилось, она сказала, «Это правда». И Святой Дух сказал через меня, сказал, «И это язва, она вызвана нервным состоянием. Вас осматривал один врач, и он сказал, что вы не сможете, вам должны были сделать операцию, это нужно вырезать». Она сказала, «Каждое слово этого — правда». Тогда, видя, что она была такой сильной верующей, тогда он сказал, «Вас звать мисс такая-то. Вы приехали из такого-то и такое-то места». Она сказала, «Это истина». Что это было? Шестое чувство подхватывало это. Шестое чувство и Святой Дух стояли рядом. Святой Дух изрекал, шестое чувство говорило «Аминь». Вот, пожалуйста, что-то должно произойти. Когда Марфа выбежала, чтобы найти Иисуса, и когда она сказала: «Господи, наблюдайте за шестым чувством. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но даже и сейчас, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». Вот это шестое чувство. Иисус воспрянул, сказал: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Что ты скажешь? Рассуждение. Там внизу лежал мужчина, мертвый, и в нем ползали черви. Но он только что закончил говорить, что он воскресение и жизнь. Это Божье Слово. То шестое чувство за пределами заботы врачей, за пределами мыслей научного исследования. Противостаньте всему, противостаньте всем рассуждениям и не спровергните их. Почему? Оно свидетельствует о Слове Божьем. «Я сущий, не я буду, я был, я сущий сейчас. Я воскресение и жизнь. Человек, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Она сказала: «Да, Господи». Шестое чувство. «Я верю, что Ты Сын Божий, который должен прийти в этот мир. Воскреснет брат твой». О, вот это да! Они направились к могиле. Они двое. Вместе. Нечто должно было произойти. То было сверхчувство. С Богом, который присутствовал, нечто должно было произойти. Это чувство было сверхчувством, было Богом. Было нечто, говорившее это Марфе. Она видела Его, она знала Его, она распознала, что Он тот самый Мессия, и она знала, если она только сможет добраться к Нему, если она только сможет приблизиться к Нему и изложить это дело, просто услышать одно обетование, которое придет от Него, это все, чего она хотела. Когда Он сказал: «Я воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет», это все, что хотела услышать Марфа. Все, чего она хотела, потому что шестое чувство, сверхчувство, ее вера побуждала ее исповедать Его, поверить Ему. Эта женщина, когда она ушла с платформы, это было: «Так говорит Господь, ступайте домой и ешьте. Иисус Христос делает вас здоровой». Она отправилась домой. В тот вечер одна ее подруга, жившая поблизости, была третьей или четвертой за ней, и у нее на шее было крупное затвердение. И вот она подошла, вся в волнении от этого. Ее соседка исцелится от той язвы, которая так сильно ее беспокоила. Это был один из сотен случаев. Тысяч таких. И это крупное затвердение выпирало у нее на шее. И она подошла. Я сказал: «Такое никому не нужно различать, но вы чему-то рады. Вы воодушевлены, потому что та женщина, что сидит вон там, это ваша соседка, Святой Дух». Она подумала: «Как вообще тот человек мог узнать это? Это должно быть нечто, которое открывает это ему». Итак, когда это было сказано, он сказал: «Вы думаете о своей шее?» «Да». «Вы верите, что это уйдет?» «Я этому верю», сказала она, «всем своим сердцем». Я сказал: «Так говорит Господь. Ступайте домой, и вы получите свое исцеление». Естественный человек посмотрел везде и не увидел никакого признака. Женщина с язвой пошла домой и попыталась покушать, и, ой-ой-ой, она чуть было не умерла. О, естественный человек. Естественное чувство осязания по-прежнему провозглашало, что там язва. Итак, после того, как прошла примерно неделя или две, она ходила по округе, всем своим людям в церкви свидетельствовала: «Господь исцелил меня». И они сказали: «Ты сейчас кушаешь?» «Нет, не совсем все, что мне хочется, но, — сказала она, — я уже исцелилась, потому что ранами Его я исцелена». Не имело значения, каким это было. Она все равно была исцелена. И как-то утром дети ушли в школу, и она сильно проголодалась. Она стояла, мыла посуду у окна. Она пришла на собрание, еще одно собрание примерно год спустя, и она мыла посуду. И когда она первым делом, она почувствовала, как ее охватило очень необычное чувство. И она подумала, что это было? Такое чувство, будто бы я сейчас закричу. А ее муж сказал ей, сказал, «Милая, хватит говорить о том исцелении», сказал, «потому что, хотя он был христианином», сказал, «ты навлекаешь поношение на это дело». Как ты можешь навести поношение, когда ты свидетельствуешь о его слове? Ты навлечешь поношение, если не свидетельствуешь о нем. Сказал, «Если ты исцелена, ты исцелена». Она сказала, «Тот человек стоял и посмотрел мне в глаза и рассказал мне о моем состоянии, и все то, что я совершила, и кто я, и откуда я приехала». Она сказала, «Я не пробыла в здании и 15 минут, когда он вышел на платформу. Откуда вообще этот человек мог это знать? Я не видела его никогда в своей жизни». И он мне сказал, «Так говорит Господь, вы исцелены». И она сказала, «Пока я не умру, я буду верить этому». Она сказала, «Я все равно буду этому верить». Таким образом, она и ее сестра, младше ее, подруга, заключили с Богом завет, что они будут держаться той веры. В то утро она почувствовала себя очень необычно, и за несколько минут она проголодалась. Итак, дети оставили на тарелке немного овсяной каши, маленькая миска, и сказала, что от овсянки у нее всегда была изжога. Если у кого была язва, вы знаете, что это такое. Итак, она взяла и съела пару ложек той овсяной каши. «Ой-ой», — сказала она, — «полагаю, мне придется поплатиться за это. Но в какой-то из дней со мной все будет в порядке». Но она заметила, что она все еще голодна, поэтому она просто все доела из миски. Она несколько минут выждала, смотрела, что произойдет. Ничего не происходило. Чувствовала себя хорошо, по-прежнему была голодна. Она поджарила себе пару яиц и налила себе чашку кофе и взяла поджаренный хлеб и устроила себе настоящее празднество. Она просто ела все, что могла есть. Она дальше взялась мыть посуду. И спустя примерно полчаса она снова была голодна. Никаких плохих последствий. Она надела свою шляпку и пошла по улице в дом к этой соседке. И когда она прибыла туда, она услышала, она подумала, что может быть в семье кто-то умер. Они кричали и восклицали и ходили вокруг. Женщина в то утро проспала допоздна и поднялась, выискивая нарост, который был у нее на шее, а он за ночь исчез. Что это было такое? Бог в деле. Здесь, в скинии Кедла, когда мы проводили то собрание, тот юноша-калека, который приехал туда, за которого молились, многие из вас были там, видели его. Они отнесли его обратно в ту комнату неотложной помощи. Билли повел меня к нему. Его выносили на платформу 3 или 4 вечера или в здании. Ему не досталось молитвенной карточки, так что его поместили в комнату неотложной помощи. Я зашел туда и помолился за него. Посмотрел на него. Он сказал, «Мистер Бранхам, вы можете мне сказать что-нибудь в утешение?» Я сказал, «Да, сэр, сынок, тебя таким сделал полиомиелит». Он сказал, «Это верно». Я сказал, «Твоя фамилия такая-то, ты приехал из такого-то места». «Это верно», — сказал он. Он сказал, «Что насчет моего исцеления?» Я сказал, «Ранами его ты исцелен». Он отправился домой, свидетельствовал, воздавал Богу хвалу. И он навлекал такое поношение, как они утверждали, в округе, что однажды в воскресенье явилась группа служителей и сели рядом с ним и сказали, «Ты должен прекратить это делать! Ты навлекаешь поношение на это дело!» И молодой человек, сидевший там, сказал, «Мистер, если бы вы сидели там, где сижу я, если бы вы находились в коляске, в которой я сижу, вы не пытались бы лишать меня последней имеющейся у меня надежды во Христе», — сказал. «Ранами его я исцелен». И как только он это сказал, сидел там, Парализованные ноги, руки, тело, спина. И как только он это сказал, и он встал с коляски, восхваляя Бога. Что? Его естественные чувства сказали, что он будет там сидеть. Врач сказал, что он пробудет там вечно или до конца своей жизни. Но шестое чувство говорит, ранами его я исцелен. И он не желал иметь никакого отношения. Главное — отбросить все, что противоречит сказанному Богом. Вот для чего шестое чувство. Пожилой Джон Райан, не Райан или Райан. Это был слепой нищий в Форт Уэйне, там, куда он пошел в тот день, и за него молились на собрании. Это было за вечер до того, как пианино заиграла «Великий врач вблизи сейчас». За ним никого не было. И когда он был слепым, он по вере был католиком, и он становился в очереди, и я посмотрел на него, и я сказал, «Ваше имя такое-то, Джон Райан». «Да». «Вы просите подаяние на углу. Вы уже много лет слепы». «Да, это верно». «По вере вы католик». «Это верно». Я сказал, «Так говорит Господь. Получите свое исцеление». Сказал, «Благодарю вас, сэр». Я сказал, «Господа благодарите». Он сказал, «Ну, я не вижу». Я сказал, «Это не имеет к тому никакого отношения. Вы исцелены». И он сказал, он пошел дальше. Ему помогли сойти с платформы. Естественный человек ничего не увидел. Они с этого не увидели никаких результатов вообще. «Ну», — сказали, — «он так же слеп, как и раньше». Итак, двое его друзей привели его обратно и снова поставили его в молитвенную очередь и снова провели его. Говард позволил ему пройти. Когда он пришел опять, он сказал, «Мистер, вы мне сказали, что я исцелен». Я сказал, «Вы сказали мне, что вы мне поверили». Он сказал, «Я действительно верю вам. У меня нет причин не верить вам». Сказал, «Вы рассказали мне все в моей жизни». И он сказал, «Я не знаю, что делать». Сказал, «Там сзади женщина свидетельствовала, и у нее был зоб. Несколько минут назад, и он исчез». Я сказал, «Тогда, если вы мне верите, почему вы у меня спрашиваете?» «Я говорю вам Слово Божье». Он сказал, «Что я должен делать, сэр?» Зная, что он был католиком, и необходимо было получить нечто физическое, за что он мог бы держаться, я сказал, «Просто продолжайте свидетельствовать, ранами его я исцелен, и воздавайте ему хвалу». Старик, следующие две недели или три, он стоял на углу, и он продавал газеты. Он вопил, «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Хвала Господу, я исцелен! Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Хвала Господу, я исцелен!» Следующим вечером, когда он пришел на собрание, я почти не мог проповедовать из-за него. Он поднимался и кричал, «Все тихо! Хвала Господу за то, что исцелил меня! Хвала Господу за то, что исцелил меня!» Будучи католиком, он не знал, как получить веру. Но он знал, что если он будет продолжать говорить это и продолжать, и продолжать, и продолжать, пока то шестое чувство не примется за дело. Это верно. «Хвала Господу за то, что исцелил меня!» Он стоял на углу, кричал, «Хвала Господу за то, что исцелил меня! Экстренный выпуск! Хвала Господу за то, что исцелил меня!» И он шел по улице, и когда кто-нибудь подходил, говорил, «Как у тебя дела, Джон?» «Хвала Господу за то, что исцелил меня! Хорошо!» И над ним смеялись, и потешались с него. А другой продавец газет повел его в парикмахерскую, чтобы его побрили, спустя примерно две или три недели собраний. И парикмахер усадил его в кресло и нанес ему пену на лицо, и он сказал, «Джон», — сказал он, — «я так понимаю, какой-то умник». И он сказал, «Я так понимаю, что вы были там, видели божественного исцелителя, когда здесь». Он сказал, «Да, я пошел туда». Он сказал, «Я так понимаю, что вы исцелились, просто чтобы поиздеваться над ним». И старик сказал, «Да, хвала Господу, он меня исцелил». И глаза у него открылись. Он соскочил с того парикмахерского кресла с полотенцем на шее. Парикмахер пытался было его поймать с бритвой в руках, и они пустились по улице. Почему? Божье слово взялось за дело. Маленькая Джорджи Картер, что лежала там, которую вы все знаете, некоторые из присутствующих здесь людей близко. Пролежала там 9 лет и 8 месяцев. Нельзя было даже ничего, только доставали из-под нее вытяжную простыню. Из почек и кишечника она весила каких-то 35 фунтов. лежала там, в Милтауне, Индиана, а ее родственники принадлежали к церкви, которая, когда я поехал провести там собрание в баптистской церкви Милтауна и молился за больных, та церковь сказала: «Если кто из членов этого собрания ходит к тому фанатику, мы их отлучим». А ее отец был диаконом. Но она получила мою книжечку под названием «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». Однажды днем брат Холл отвел меня к ней. Ее мать выбежала из дома. Не хотела иметь с этим ничего общего. Я зашел и помолился за нее. Сказал: «Ну а как насчет той дочери Нейла?» Она знала о видении. Я сказал: «Это было видение, сестра. Я могу только помолиться. Имей веру». Бедняжку учили против этого. Через несколько дней я стоял там, крестил. Она была там, плакала, а она пообещала, что придет и крестится заново во имя Иисуса Христа, если Бог только исцелит ее. И вот она, ее ножки, размером точно как метловище. Они не могли даже поместить ее на подкладное судно. Ее мать, еще молодая женщина, сидела там, нездоровая от паралича и посидевшая от того, что видела, как ее дочь лежала там, мало-помалу умирала. Туберкулез женских желез и пронизал ее всю насквозь. Она весила каких-то 37 фунтов, я думаю, было столько, как судили о ней. Нельзя было приподнять ее так, чтобы подложить под нее судно. Приходилось доставать из-под нее простыню резиновую. 9 лет и 8 месяцев она пролежала там, не способная даже поднять голову, увидеть дерево, которое было у окна. Однажды стоял наверху склона холма у Джорджа Райта. Святой Дух сказал мне: «Поднимись на ноги». И я посмотрел, и там был свет, светивший сквозь кизиловое дерево. Сказал: «Иди к Райтам» или «Иди к Картерам». Когда я прибыл туда, Господь Иисус показал ее матери знамение, что я иду. Вошел к той девушке, лежавшей там на той постели. Была так слаба, что она не могла даже поднять чашку для мокроты. Ее держала ее мать. Она пыталась сплюнуть в чашку с туберкулезом. Я сказал: «Сестра Джорджи, Иисус Христос, Божий Сын, встретил меня там, в пустынном месте, примерно полчаса назад, и сказал мне прийти, возложить на тебя руки. Так, — говорит Господь, — поднимайся на ноги». Шестое чувство взялось за дело. Той девушке коснулась сила. В первый раз за 3 года или 9 лет и 8 месяцев она стояла на ногах, вскочила на ноги, побежала во двор и благословляла деревья и траву и все остальное, и зашла, и села за пианино и стала играть «Источник жизни Бога открыл в крови Христа Святой». Почему? Рассуждения опровергли бы. Она не смогла бы этого сделать. Я и сейчас не знаю. Я никогда не узнаю. Только сила Божья, которая поддержала ее. Ноги у нее не были и вот столько в толщине здесь, в суставах. Ни с чем не сравнить. Точно как метловище. Это было около 12 лет назад или 14. И сегодня она сильная и здоровая. Двигается для Господа Иисуса. Что это было? В первый раз, казалось, ничего не произошло, но рассуждения сказали бы, что этого произойти не может. Но, брат, она держалась за то слово. Если Бог смог взять ту бездвижную девушку там, в Салеме, ту дочь Нейла, которая была бездвижной и парализованной, и руки у нее вот так свисали, смог ее исцелить, он сможет исцелить также и ее. Она поверила этому. Брат Холл лежал там, умирал от рака. Тот самый человек, что отвез меня туда. Его врач в Милтауне отправил его к этому врачу в Нью-Олбани, сюда. Это там, в больнице Святого Эдуарда. Я забыл, он принимал моих детей. Прекрасный человек, отличный врач. Он осмотрел его, сказал: «Рак». Сказал доктору Брауну там, в Милтауне. Сказал: «Он умирает». Доктор Браун сказал: «Я так и думал». Отвезли его сюда, к его сестре, которая приходится родственницей мистеру Коппу. Раньше был судьей в городе. И когда он попал туда, сказали: «Просто держите его здесь, пока он не умрет». А они отправили за мной, чтобы приехал. Я ездил туда изо дня в день со своей женой. Мы помолились за брата Холла. Я любил его. Он был одним из обращенных мною ко Христу. И ему становилось все хуже и хуже, и он не мог двигать руками. Миссис Холл сказала: «Билли, ты можешь что-нибудь сделать?» Я сказал: «Я ничего не знаю, сестра Холл. Я не слышу слова от Господа. Мы... Я сказал, я хотел бы, чтобы мой врач осмотрел его. Сказала, кто твой врач? Я сказал, доктор Сэм Эдер. И я позвонил Сэму. Сэм сказал, единственное, Билли, я могу отправить его в Луисвилл на рентген и прочее. Сказал, я доложу тебе. Они прислали скорую, забрали его, взяли его, приехали обратно. Сэм позвонил мне и сказал, «Билли, у него рак печени. Мы не сможем вырезать ему печень, и чтобы он жил». Сказал, «Он проповедник. С ним должно быть сейчас все в порядке. Можешь сказать ему, что он отходит». Я сказал, «Он готов к уходу, Сэм. Но дело в чем? Мне просто больно видеть, что он уходит. Он мой брат, и я люблю его». Я подумал, «О, Боже! Сделай для меня что-нибудь». Я собрался идти охотиться на белок в то утро. Я выглянул перед рассветом, во дворе никого, подхватил свою винтовку и стал идти через дом. На стене висело старое сморщенное яблоко. Я подумал, зачем Меда поместила это на стену? Я посмотрел, и еще одно, и еще одно, и еще, пока там не висело 6 таких. Я сорвал свою шляпу и упал на колени, на пол, посмотрел туда вверх, и тогда сошло огромное прекрасное яблоко и пожрало все эти яблоки. Я посмотрел туда выше, и вот там стоит тот же самый свет, зависший там, на той фотографии, вращается. Сказал, поднимись на ноги, иди, скажи мистеру Холлу, так говорит Господь, он не умрет, а будет жить. Я пошел туда и рассказал ему. С ним ничего не изменилось, но он поверил этому. Он держался за это. Казалось, нет никаких изменений. Прошел день, изменений нет. Второй день, изменений нет. Где-то на третий день это началось. И вот он, пожалуйста, живой сегодня, спустя многие годы. Обратил внимание, сидит прямо здесь, миссис Уивер. Нет, я не ошибся. Когда пришла ее дочь после исцеления Марджи Морган, я отправился туда, и не было ничего, что эта женщина могла бы сделать. В следующие несколько часов она должна была умереть. Они сделали укол или два, что они могли дать ей, и на этом все. Они сделали женскую операцию. Рак поднялся у нее по позвоночнику. Они рассеяли его, когда оперировали это. Для женщины ничего нельзя было сделать. Я хотел поговорить с нею об исцелении. Но она сказала, «Сэр, вы служитель Господа Бога, а я недостойна того, чтобы вы приходили ко мне домой». Почитала себя недостойной прихода служителя. Она сказала, «Я прожила жизнь, я танцевала, и я делала то, что мне не следовало делать. Я пользовалась вульгарным языком или что-то еще». Она рассказала мне свои грехи. И она сказала, «Я недостойна этого». Я увидел, что она входит в правильную колею. Она хотела получить Христа вот сюда, внутрь, прежде чем то шестое, сверхчувство, примется за дело. Мы преклонили колени. Я говорил с ней о том, что если будут грехи ваши как багряные, она отдала свою жизнь Господу Иисусу Христу. И когда она отдала, она сказала, «О, я чувствую себя настолько по-другому. Со мной что-то произошло. Мне хочется со всеми вами поприветствоваться за руку». Как раз в тот момент я посмотрел, и я увидел ее в видении. Шла от дома к курятнику. Я сказал, «Миссис Уивер, так говорит Господь Бог, вы сходите к тому курятнику, и вы будете жить». Потому, как она себя чувствовала, она не могла бы пойти. Рак съел ее. Потому, что сказал врач, она не могла бы пойти. Она умирала. И это было, я полагаю, 14-15 лет назад, миссис Уивер. 14 лет назад. Она, пошатываясь, дошла до этой скинии, когда она была больна. Не очень-то верилось, что она сможет подняться с кровати. Маленькие костлявые руки. Потому что она пообещала Богу, что она придет и крестится во имя Иисуса. Мы достали ее из инвалидной коляски, почти что оттуда, коляски, опустили ее в бассейн и крестили ее во имя Иисуса. И вот она сидит сегодня вечером. Посмотрите на нее, если хотите увидеть образец здоровья. Почему? Не спровергая умствование и научные исследования и все прочее. Потому что за дело взялось шестое чувство. Вот так. Послушайте, позвольте мне просто сказать вот это, опять, всего на минутку. Иисус однажды проходил мимо дерева, и это была смоковница. И Он посмотрел на смоковницу. Теперь, пожалуйста, не упустите это. Он посмотрел на смоковницу, а на ней не было смок. И Он сказал, Он проклял дерево и сказал, «Да не вкушает никто от тебя». Ученики оглянулись. Дерево выглядело таким же, как всегда. Прошел час, оно по-прежнему выглядело таким же. Бог не разверз землю и не поглотил его. Бог не послал с неба ветвистую молнию и не сжег его на угли. Он мог бы это сделать? Конечно же, он мог. Он не сделал того. Что же произошло? Дерево прокляли. Вера Божья встала против жизни того дерева. Ничего физического вы не увидели бы, но глубоко под землей, внизу, в корни дерева входила смерть. Его прокляли. Шестое чувство вышло против него. Оно должно было умереть. Оно начало умирать от корней. Это то же самое, что происходит с раком. Это то же самое, что происходит с опухолью. Это то же самое, что происходит с любым недугом, когда против него поднимается то шестое чувство силы Господа Бога. Сказал, «Сатана, выходи оттуда». Возможно, вы не увидите того, что сразу же произойдет физическое состояние, но та вера все равно держится там. Его прокляли. То шестое чувство не оставит, то сверхчувство не отпустит это. Оно не обратит внимания на то, как вы себя чувствуете, как вы выглядите, как вы ведете себя. Оно не будет никак с этим связано. Божье слово применили, шестое чувство ухватывается за это. Вот и все. Оно принимается за дело. Рак начинает увядать. Он умирает от корней, и его нет. Безусловно. Через вот это мощное, то же самое шестое чувство рушились царства. Стены падали одна на другую. Через это шестое чувство Красное море расступилось, и посуху был проложен путь спасения для детей Божьих. Через это же самое шестое чувство Самсон противостал тысяче филистимлян, вооруженных доспехами и копьями. Он ничем не мог защититься, только челюстью дикого мула. И то шестое чувство принялось за дело, и он побил тысячу филистимлян. Аллилуйя! Через это шестое чувство воскресали мертвые. Через это шестое чувство совершались могучие чудеса. Это самая мощная сила, которая когда-либо попадала на землю, то сверхчувство, называемое шестым чувством. Никак не связано с вот этим здесь внизу. Если это вот здесь провозглашает это и говорит на это «Аминь», хорошо. Вы двигаетесь вперед, но независимо от того, что делает вот это, верьте тому, вот где сила. Если ты веришь в сердце своем, ваше пятое чувство мышления находится в вашем мозгу, но ваше шестое чувство находится в вашем сердце. Вы верите своим сердцем, исповедание делается устами, вы верите своим сердцем, да, господа? То шестое чувство, та могущественная сила. Послушайте, из-за того шестого чувства был пророк, которого бросили в львиный ров. Из-за того шестого чувства львы не смогли съесть Даниила. Они не смогли. Они не смогли к нему приблизиться из-за того шестого чувства, того сверхчувства. Через то же самое шестое чувство трех еврейских детей бросили в раскаленную печь, и они бросили вызов пламени печи. То шестое чувство. О, Все рассуждения доказали бы, что они заживо сгорят еще до того, как окажутся в ней. Но то шестое чувство сохранило их там в течение 2 или 3 часов. И когда печь открыли, они увидели, что среди них стоял некто подобный Сыну Божьему. Это шестое чувство. Пламя не сожжет его. Так точно. Это было то же самое шестое чувство однажды, что апостол Петр лежал в темнице, и на следующий день ему собирались отрубить голову, а там, в доме Иоанна Марка, у них проходило молитвенное собрание. То шестое чувство начало накапливаться вокруг той темницы, где он был покрыт молитвой. То шестое чувство взялось за дело. Огненный столб вошел через окно и коснулся Петра и сказал: «Давай, выходи отсюда». Шестое чувство. Именно то шестое чувство не дало святому Павлу утонуть в том бушующем море, когда тот кораблик заливало водой. Именно шестое чувство сохранило его от утопления. То сверхчувство. Это было то шестое чувство, которое, когда змея укусила его за руку, он стряхнул ее в огонь. Именно шестое чувство совершило это. Именно то шестое чувство воскресило Иисуса Христа из мертвых после того, как Он пролежал в земле, потому что Он верил Слову Божьему. Сказал: «Разрушьте это тело, и на третий день я опять его воздвигну», потому что Давид сказал: «Я не дам святому моему увидеть тление, и я не оставлю его души в аду». Это было то сверхчувство. Отбросьте умствование этих чувств. Верьте сверхчувству, чувству веры, которое дает Иисус Христос. Тем же самым чувством Бог проговорил, когда ничего не было. Чем является то чувство? То сверхчувство — это Бог. Божья вера в вас, часть Бога, которая входит в вас, дает вам сверхчувство. Тем же самым сверхчувством Бог образовал мир из несуществующего и невидимого. Он изрек свое слово и верил своему слову, и мир стал существовать. Слава! Шестое чувство, сверхчувство. О Боже, излей его на меня! Дай его мне и каждому, кто в нем нуждается. Влей в меня твое шестое чувство, Господь. Я желаю отказаться от этих 5, своего собственного знания, мыслей, не спровергая все умствования, Господь. Да будет слово твое истина, а слово всякого человека — ложь. Всякое умствование, всякое сомнение будет отброшено, и дай мне ходить сверхчувством, чувством Святого Духа. Вы хотите этого? Это та штука, которую мы хотим. Пусть Бог благословит вас, друзья. Это то, в чем вы нуждаетесь. То сверхчувство попросит о чем-нибудь, и оно знает, что Он это даст. Оно убеждено, ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и прилежно ищущим Его воздает. Если шестое чувство говорит: «Бог держит свое слово, я отдаю себя Ему, все, что у меня есть, я отдаю Ему. Мое чувство говорит, что благодаря этому оно исполнится, благодаря моей вере в Божье Слово». Тогда все остальное, что противоречит этому, назовите несуществующим. Авраам встретился с Богом, и Бог сказал: «У тебя будет ребенок от Сары». Ему 75, а ей 65. Авраам все, чего не было, что противоречило этому, называл несуществующим. Он ходил так, как если бы он видел Бога, и он верил. Он называл все, что говорило, что он не таков, любые рассуждения, все прочее, что... Врач, возможно, сказал: «Ну, Авраам, вы для этого слишком стары». Это не имело ни малейшего значения. Что сказал врач? Что сказал кто-нибудь еще? Что говорил его собственный разум? Что говорило что-нибудь еще? Бог был прав, и этого он держался. Это шестое чувство, сверхчувство. Боже, дай его мне. «Боже, пусть у меня будет больше Его, чтобы служить Его народу». Это моя молитва. В это утро, когда та мать принесла того маленького рыжеволосого ребенка, стояла там, слезы катились у нее по щекам. Я сказал: «В чем дело, сестра?» Она сказала: «Брат Бранхам, у нее лейкемия». Я почувствовал, как что-то вздымается. О-о-о! Он скорая помощь во время беды. Здесь недавно мы с Билли двигались по дороге, ехали. Какие-то темнокожие ребята проехали по дороге, и они ехали быстро. И они стукнули какую-то машину в бок, и завертело, и ребят раскидало по всей дороге. А одного паренька зажало под машиной, был прижат спиной к машине. Ребята выпрыгнули и стали поднимать ее. Он сказал: «О, не надо, пожалуйста! У меня спина ломается! Не надо! Вы меня убьете! Вы убьете меня! Не делайте этого!» А они сказали: «О, мы должны стащить ее с тебя! Она загорается!» Сказал: «Пусть! Не двигайте ее! Вы раздавите меня насмерть! Не делайте этого! Не делайте этого!» Я прокричал туда вниз: «Сынок, ты христианин?» Он сказал: «Нет, сэр». Я сказал: «Лучше молись». Он сказал: «Да, сэр». Шестое чувство взялось за дело. Прошел назад за машину, и я так и не узнаю до самого суда. Но внезапно та машина дрогнула и съехала с него. И он подскочил, и с ним все было в порядке. Что это было такое? Скорая помощь во время беды. Мы ехали из... Молодая темнокожая леди вела машину по дороге. Новенький Плимут, примерно 400 миль на нем. Она ехала на очень большой скорости. И я увидел машину. Она вогнала свой коленчатый вал глубоко в дерево. Мы с Билли остановились. Впереди нас была снежная, скользкая дорога, но в то время она была сухая. Девушка, дул такой сильный ветер там, в Миннесоте, что он снес машину с дороги. Ты помнишь это, Билли? Я побежал туда к ней, и вот она сидит там. Она сказала: «О, я умираю! Я умираю!» Они вызвали скорую. Приехала скорая, а у них в задней части скорой лежал мертвый мужчина. Сказал: «Я не смогу ее взять». И вот фермер сказал: «Ну, пришлите кого-нибудь еще, быстро! Женщина умирает!» Я подошел туда, и я сказал: «Леди, одну минутку». Она сказала: «О, не прикасайтесь ко мне, сэр! Не прикасайтесь ко мне! Моя спина!» Я сказал: «Леди, вы христианка?» Она посмотрела на меня, а я сказал: «Я служитель Евангелия. Если вы умираете, как обстоит дело с вами и Богом?» Она сказала: «Сэр, я хочу исправиться сейчас». И шестое чувство взялось за дело. Сошла сила Божья. Она смогла выйти из машины без посторонней помощи. Сила Божья, своевременно. Скорая помощь во время беды. «Верою мы ходим, верою мы живем, праведный будет жить верою». Таким вот образом мы должны жить. Кто из вас хотел бы иметь больше того шестого, сверхчувства? Тогда давайте склоним свои головы, пока будем молиться. Драгоценный Господь, наш Бог и наш Отец, Ты к нам настолько благ. Ты дал нам пять чувств, чтобы жить этим и ходить этим на этой земле, или касаться земли. Своими руками мы можем осязать вещи, которые нужно осязать, материальные вещи. Ты дал нам слух, чтобы мы могли слышать. Мы так рады этому, что мы можем слышать Божье Слово, а через это вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Мы благодарны за эти шесть чувств, Господь. Пусть они сохранятся у нас во все дни нашей жизни, но пусть сохранится это сверхчувство. Пусть сохранится чувство веры, которое принадлежит верующему, потому что оно должно быть у него для того, чтобы верить. Господь, дай нам больше его. О, очисти его, Господь, и испытай нас, и наполни нас Твоей благостью и Твоей силой. Дай нам все дни своей жизни ходить шестым чувством, чувством веры, которое дается только Иисусом Христом. То, о чем мы молим, да будем мы верить, что получим его, не сомневаться в сердце своем и ты обещал, что это произойдет. Эти, кто поднял свои руки, Господь, я молю за них. У них были нужды. Тебе известно, что это было. Я молю, чтобы ты исполнил их, каждую из них. Пусть это исполнится, их желание. Этого я прошу во имя Иисуса. Аминь. Вера в Отца, вера в Сына Его. Вера в Духа Святого — эти трое одно. Дьявол трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Вы раньше слышали ее, теперь без музыки. Всего минутку. Вера в Отца, вера в Сына Его. Вера в Духа Святого — эти трое одно. Дьявол трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Это верно. О, вот это да! Драгоценная вера, драгоценная, славная вера. Боже, дай мне веру. Верою Авраам, верою Исаак, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Он и по смерти еще свидетельствует. О, как мы нуждаемся в вере! Я люблю его. Я хочу больше веры. Мое желание в этой жизни и на этот наступающий Новый год — больше веры в Бога. Боже, удали всякое сомнение, которое в моем разуме, если когда-нибудь появится какое-нибудь. Сатана набрасывается на меня. Он набрасывается на вас. Он пытается стрелять своими стрелами. Но пусть я буду всегда держать перед собою тот щит веры, чтобы противостоять козням дьявольским, чтобы отразить, угасить его огненные стрелы. Это моя искренняя молитва. Благословит вас Бог. У тебя есть что-то сказать, брат Невилл? Давай.